Братья и сестры, друзья дорогие, тема, которую так вот спланировали, чтобы о ней говорить, она на самом деле очень важна. Хотя я думаю, что, возможно, кто-то из присутствующих подумал, что, ну, может быть, это тема для братских общений, для членских общений каких-то там, где-то в тех кругах об этом нужно говорить. Но мы видим, что сам Господь Иисус Христос совершенно открыто ученикам своим говорил о том, чтобы они молились. Об этом мы читаем, уже вот упоминалось, Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 стих. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Братья и сестры, друзья дорогие, наша с вами задача – молиться Богу об этой нужде. Но мы об этом будем молиться только тогда, когда будем понимать, насколько это важно. Вот обратите внимание, о чем мы с вами часто и горячо молимся. О чем? О детях, о здоровье. Короче говоря, что у нас болит, что для нас актуально – об этом и мы и молимся. Ну, а молиться о том, чтобы были еще труженики в церкви, ну, может быть, кто-то там, братья, пусть молятся об этом, служители, пусть переживают. Ну, простые рядовые члены церкви, ну, в пятницу уже бывает вот тема, вот, ну, тогда по теме и помолимся. А так, оно как бы сильно, может быть, и не болит у всех, понимаете? Есть там, хватает, не хватает, мы даже не знаем, хватает или нет, понимаете, служителей. И вот здесь большое заблуждение, братья и сестры, очень большое заблуждение. Дело вот в чем, что от того, насколько устроена церковь, во многом зависит наша с вами вот как бы духовная жизнь. Очень сильно зависит от этого. Поэтому мы не должны думать, что это меня сильно не касается, я как бы не думаю об этом или не знаю, или еще что-то. Так думать нельзя. Мы должны помнить, что мы живем в мире не только материальном, а духовном. И вот что происходит в духовном мире, мы должны помнить, что враг, дьявол, он был против церкви не только в атеистические времена, а сегодня тоже. И поэтому вражда вот эта и, значит, стратегия, как вот сделать так, чтобы церкви не было, этот вопрос с повестки дня у дьявола не снятый и сегодня. И вы знаете, друзья, когда вот бывает война, то существует такое понятие, как стратегия. Стратегия – это наука о ведении войны, как вести войну. Вести войну – это не всем, кто вот с вражеской стороны по пути встречается, всех расстреливать и все. Нет, это не об этом речь. Там есть свои правила, как правильно вести войну. Я помню, когда была вот война здесь, Южная Осетия, Грузия, и в этот момент как раз мы оказались в Грузии на этот момент. И вы знаете, такие некоторые удивительные вещи для меня были, например, вот, ну, как будто простых людей сильно там и не трогали, и казалось, надо же, какие добрые люди, да, вот, простых людей не трогают, да. А простых людей не надо трогать, есть стратегия, нужно военные объекты, там, знаете, авиацию и другое. Есть правила определенные. Так вот, для дьявола очень большая задача, чтобы служителей было меньше. Даже написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, да? Вот. И он старается, если возможно, еще кого? Избранных, понимаете, да? У него же тоже есть стратегия. Это враг с тысячелетней опытом стратегии ведения войны. Поэтому в этом случае мы помним еще из истории вот Ветхого Завета, как он старался народ израильский, Божий народ, когда они умножались в Египте, они стали их угнетать, чтобы их не было больше. Изнуряли их работами, но их становилось все больше и больше. И враг, дьявол, как старый стратег, он понимал, что вот такая расстановка сил, она ненормальная, она рано или поздно какой-то беде для них приведет. И поэтому они всячески старались угнетать. Когда не получалось ничего сделать, чтобы народа Божьего становилось меньше, тогда был предпринят следующий шаг. Мальчиков, которые рождались, должны были повивальные бабки или акушерки на сегодняшний день, они должны были их убивать, умерщвлять. Ну, такие вот кровожадные какие-то законы. Вот. Но мы помним, что они этого не делали, боясь Бога, и Бог их за это благословил, что они этого не делали, не прислушались к приказу царскому. А как вам кажется, а зачем надо было вот, ну как бы, мальчиков вот убивать? А почему девочек нет? Вот интересно, да? Наоборот, девочки вырастут, они родят еще больше, да? Будто так кажется. Но на самом деле, если смотреть стратегически, что из этого получится, чтобы не возник какой-то предводитель, кто бы их всех не организовал. И это зарубалось на корню. На корню это зарубалось. Подобную стратегию мы видим, когда был рожден Иисус Христос, и Ирод, он говорит, что выведайте мне время, найдите, где родился царь иудейский и все прочее. И когда он увидел, что он осмеян, то были избиты дети до 2 лет, да? Это было ужасное такое побоище. То есть враг души человеческой ни перед чем не останавливается. Мы должны понимать, что это на самом деле очень опасно. И думать, что меня это нигде не касается, и мне все равно, это очень недальновидно, очень недальновидно. Поэтому мы с вами, братья и сестры, должны помнить, что для того, чтобы церковь существовала, чтобы было благословение Божье, мы должны смотреть чуть-чуть дальше своего носа и видеть дальше. Вы знаете, были мы как-то на служении, это было в Эстонии, и вот большой, огромный дом молитвы, просто огромный дом молитвы. Вот дом молитвы, в котором мы сейчас находимся, площадь этого дома молитвы, это как бы, ну, сцена в том доме молитвы только была такая, вот как здесь. Только вот все, кто здесь сидят сейчас, если полный зал, это только на сцене бы они поместились там. Большой дом молитвы, огромный балкон, высокие потолки, прям в конце сидишь, вот выражение лица человека не увидишь. Очень, очень большой дом молитвы. Вот мы были там на собрании, это эстонская там церковь. И вы знаете, сидят небольшая горстка людей вот так вот в середине. Идет собрание. И вы знаете, какое жуткое такое ощущение. А до того мы как бы ознакомливались, это такая была знаменитая церковь, там большие проповедники когда-то проповедовали. И мы смотрели фотографии этого же дома молитвы, как там проходили собрания около 100 лет назад. Это был просто битком набитый зал. Люди тысячами там находились. И вот сегодня там проходит собрание, и там горстка людей. Думал ли кто-нибудь 100 лет назад, что будет так? Наверное, все приходили и были в восторге, что так хорошо, так слаженно поет хор, проповедники прекрасно проповедуют, все хорошо. Никто не думал, что спустя годы так будет. Братья и сестры, вы можете себе представить воскресное собрание вот здесь, в вашем доме молитвы, что здесь соберется 20 человек? Вы пришли на собрание, и вас 20 человек здесь. Это все собрание ваше. Вы себе можете такое представить? Это очень такое жуткое какое-то состояние, да? Скажите, а есть тот, кто хочет, чтобы так стало? Или таких нету? Есть. Дьявол, враг душ человеческих, он хочет уничтожить церковь. И поэтому мы с вами призваны, братья и сестры, чтобы мы могли молиться. И одна из, как бы, ну, таких вот, одно из направлений, это должны быть те, кто впереди. Мы помним, когда, вот уже упоминали за Моисея, такая вот тяжелая ситуация была, когда не получилось с повивальными бабками, то предпринята была стратегия такая, чтобы все люди, египтяне, чтобы они этим занимались и бросали в реку. этих мальчиков, бросали в реку. Вот такие жуткие вещи происходили. Но мы видим, что нашлись те, которые не согласились с этим. Не согласились с этим. У них родился мальчик, отца звали Амрам, мать звали Иохаведа, кстати, от слова Яхве, Иегова, да? И, значит, родился мальчик, и они скрывали его 3 месяца. Вы знаете, само это, что они не побоялись указания царского, и что они скрывали его 3 месяца, это уже был подвиг, великий подвиг. Вы можете себе представить, что такое скрывать младенца, прятать его? Это легко или нет? Это очень тяжело. Я не думаю, что евреи там жили в хоромах какие-то с пластиками, окнами и дверьми, где не слышно, шумоизоляция какая-то там большая была. Как спрятать ребенка? Как? Малейшее что-то не так, он проголодался или еще что-то, он будет кричать. Он не понимает, что он скрываем. Они скрывали его 3 месяца. Это бессонные ночи, это жизнь в постоянном страхе. Они скрывали его, это... Вот то, что они делали, это по человеческим меркам было просто бесперспективно. Ну и сколько вы его будете скрывать? Сколько будете скрывать? Ну они скрывали его, они берегли его. И Бог увидел. Бог видел, что они делают правильно. Бог увидел, что они не побоялись гнева царского. Бог увидел все их мучения, страдания. И Бог вышел навстречу. И когда они сделали все, что могли, то тогда то, что уже они не могли, написано, что не могли уже дальше скрывать. Возможно, уже подозрения были, увидели там или еще, не знаю как. Но, в общем-то, не могли дальше скрывать. И когда не могли скрывать, что они сделали? Ну ладно, бросайте в реку. Так было? Нет. Они понимали, что уже при себе держать его невозможно. Они осмолили корзинку смолой, асфальтом, и его туда положили, и положили в реку. Ну и что? Сколько он там проживет? А в реке крокодилы, да? И как? Вот, ну это же бесперспектива. Нету перспективы, братья и сестры. Но у веры всегда есть перспективы. Есть перспективы. Все, они сделали все, что могли. Все, они до последнего противостали вот этому, этой сложившейся ситуации, что вот всячески мальчиков старались уничтожить. И тогда, когда они сделали все, что могли, что произошло? Тогда Бог вступается и делает то, чего они уже не могли делать. Выходит дочь фараона на реку, обнаруживает его. И что происходит? Она его взяла, и вот дитя плачет. Посмотрите, что дальше происходит. Сестра Моисея, Мариам, она тут как тут. Не поискать ли тебе кормилиц из евреянок? Посмотрите, как она, эта девочка, как она вовлечена в эту же самую идею, чтобы спасти брата всячески. Она оказалась тут, она тут же совет. Не поискать ли? Ну, поищи. Позвала мать, оп, опять он здесь. Только теперь уже на законных основаниях. Теперь этот ребенок охраняем уже самим государством. Когда они сделали то, что могли сделать, все, что могли сделать, тогда Бог начинает делать то, чего они не могли делать. Мы знаем, что из этого человека вырос великий вождь народа Божьего, под влиянием которого очень сильно изменилась судьба каждого из них. Очень сильно. Они были в Египте кем? Рабами, жестоко угнетаемыми. Их образ жизни был делание кирпичей. Утром встал, и ты должен думать – кирпичи, кирпичи и кирпичи. Они построили города, целые города, не дома, а города. Ручным трудом. Это было просто жуткое существование. И вот теперь возникает Моисей, через которого Бог начинает действовать, и они выходят из рабства. Жизнь меняется. Посмотрите, Бог действует не через кого попало, Бог действует через своего избранного сосуда, через служителя Божьего, через Моисея. Но для того, чтобы Моисей был, нужно смотреть далеко. Нужно не соглашаться с веянием времени. А какое веяние времени? Вот мы, наверное, немножко всякий раз, когда мы думаем об этих обстоятельствах, в каком жестоком положении оказались дети Божьи, что мальчиков должны были отбирать, бросать. Это жуткое, ужасное зрелище. Скажите, а сегодня этого нету? Сегодня этого нет? Сегодня происходит то же самое. То же самое. Когда дьявол старается уничтожить детей. Детей уничтожить. Интернет. И маленькие дети, которые только что научились разговаривать, они еще не выговаривают все, у них еще детская такая речь. Они еще не знают буквы. Но они знают, что на телефончике можно нажать вот эту кнопочку, где нарисован микрофон, и сказать там какое-то слово, и найти в интернете, что тебе надо. Это знают дети, которые не умеют читать. Нет, это не преувеличение. То, что я сейчас сказал, это не преувеличение. Это точная наша действительность сегодня. Эта река, этот Нил с крокодилами, сегодня детей наших глотает. И какая наша реакция на это? Какая реакция? Что мы делаем? В глубине души мы, наверное, подумали, ну как, не убережешь же, ну ничего не сделаешь, да ладно, там пусть что-нибудь смотрит, лишь бы не мешали, лишь бы там не упали откуда-нибудь или еще, пусть там и все. И мы в душе согласились с этим. Мы согласились. Почему? Потому что мы подумали, что бороться с этим – это бесперспективно. Так откуда же взяться Моисею? Откуда ему взяться? Ведь это не просто любого человека встал, поставил, вот он и будет, вот и все. Нет, очень большие требования. Во-первых, вера родителей. Протест против всего небожьего. Это была позиция родителей. Она передалась ему. Он попадает в совершенно другую атмосферу. После того, как он был отнят от груди матери, он попадает в дом, во дворцы фараона. И начинается массированное воспитание, образование. И он воспитывается в духе Египта. И спустя 40 лет, после всего, он выходит и четко различает, кто его брат, а кто ему не брат. Египтянин бьет еврея. И этот человек, который после того, как был отнят от груди матери, и все остальное время жил во дворцах фараона, среди египтян, воспитывался полностью, спустя 40 лет выходит, и он убил египтянина, потому что он знал, кто он и кто его брат. Его позиции не изменились. Посмотрите, какие четкие, сильные позиции. Это был сильный человек. Откуда взялась эта сила? Откуда нестираемые позиции? Откуда они? От родителей. Они сделали невидный подвиг такой. Скрывали 3 месяца всего, а потом в корзинку. Но это был протест веянию времени. И эти твердые позиции остались в сердце фараона, Моисея. Бог работал над ним. Он получил высшее образование того времени. Он все это получил. Он был воспитан в этом. И после всего того, что он получил, Бог еще 40 лет теперь учит его в своих университетах. Мы знаем, что для Моисея, для евреев, для египтян, пастухи овец кем являлись? Мерзость. Пастухи овец для египетской цивилизации, для, их, для этих людей, это была мерзость. Пастух. С ним даже не здоровались. И вот человек, который готовился на трон фараона, в силу сложившихся обстоятельств, когда узнали, что он убил египтянина, что он заступился за свой народ, это был его осознанный выбор. Он убегает в пустыню и становится кем? Пастухом овец. Вы можете себе представить, после 40-летнего формирования в этом духе, он опять спускается вниз и становится пастухом овец. Начинается выветривание всего этого египетского. И вот 40 лет он находится уже в школе Божьей и познает духовные вот эти истины. Сколько Бог над ним работал, прежде нежели он стал впереди. Братья и сестры, мы не должны думать, что нас это не касается. Для того, чтобы впереди оказались сильные люди, через которых Бог будет действовать, в это вовлечены должны быть все. И сестры, и мамаши, и подростки. Мать Моисея, это была рядовая женщина. Амрам, Мариам, подросток или сколько ей там было, которая в нужный момент сориентировалась и быстренько кормилицу нашла и все прочее. Все должны быть вовлечены в это. В этот процесс нужны, должны быть вовлечены все. И когда в этот процесс не вовлечены люди, то этот процесс не продвигается. Почему народ Божий так долго был в рабстве? Потому что не нашлось Иоховеды, Амрама, Мариами. Не было. Люди не вовлекались в это. Люди были близорукими. Они жили сегодняшним днем. Ну что мы сделаем? Мы в рабстве, мы ничего не можем сделать. И вот они ничего не могли делать и ничего не делали. И ничего не менялось. До тех пор, пока не появились вот эти люди. И процесс повернулся в другую сторону. Да, эти люди никуда не делись, которые, может быть, далеко стратегически не смотрели. Они никуда не делись. И как только случились первые проблемы в пустыне, они сразу же опять подняли вопли, крик, начали говорить: «Зачем вы привели нас? Мы в Египте так хорошо жили. Мы помним, как мы сидели у котлов с мясом, и как мы ели и лук». И, знаете, читаешь эти строки, и прям аж у самого аппетит поднимается. Ты понимаешь, как они там жили? Шашлыки ели каждый день. Вот на курорте жили. Но это же было совсем не так. Это было не так. И вот эти вот люди, которые не вовлечены в этот процесс стратегически, они всегда их заносят то туда, то сюда, и они никуда не деваются. И они обнаруживали прихоти потом, и все прочее было с ними. Поэтому для нас с вами, братья и сестры, очень важно оказаться вовлеченными людьми в сам процесс этот стратегический. Быть на стороне Бога, быть на позициях Бога, не быть, ну, таким вот, знаете, балластом. Вот Христос говорит: молите Господина жатвы, не будьте равнодушными. Вот за Христом ходили толпы людей, они, им нравилось, вообще нормально. Нечего поесть. Сейчас он помолится. Помолился, 5000 накормил. Помолился, 4000 накормил. Чудеса. Царем вообще его хотели сделать. Но они не смотрели стратегически. А Христос говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал где. Ученики смотрят. Чего не хватает? Все нормально. Христос здесь, Он решает все вопросы, а Христос смотрит совсем по-другому. Он видит что жатвы много, а делателей мало. Простые люди не видят этого, они не понимают. Но Христос им это открывает. Молитесь об этом. Братья и сестры, я, ну как бы, вообще цель этой тематики и цель этого служения к тому, чтобы нам в глубине своей души согласиться, молиться о том, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Кстати говоря, этот текст звучит нерекомендательно. Ну, в общем-то, неплохо будет, если вы будете молить господина жатвы. И вообще, есть такая в мире практика, что вот молят господина жатвы, чтобы он... Вопрос так не стоит. Он не в рекомендательной форме. Он в повелительной форме. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей. Почему? Потому что обстановка такая. Жатвы много, а делателей мало. Конечно, для людей того времени... Это было куда понятнее больше, чем сегодня нам. Потому что большинство из нас земледелием не занимается. И поэтому что такое, когда жатвы много, а делателей мало? Это люди, которые занимались земледелием, прекрасно понимали, что будет с урожаем, когда жатвы много, а делателей мало. Что с ним будет? Он пропадет. Труды твои пропадут. Они это понимали. Что это слово означает? Жатвы много, делателей мало. Погибнет многое. Они это прекрасно понимали. И поэтому, братья и сестры, мы с вами должны не довольствоваться тем, что сегодня у нас прекрасно есть возможность. Вот мы пришли на собрание, в уютный дом молитвы. Вот мы сидим, вот спели, вот проповедь нам сказали, и хорошо, и все. Сегодня нам хорошо, сегодня хорошее собрание прошло. Этим довольствоваться не надо. Нужно думать о том, чтобы завтра тоже было хорошо. Что будет завтра? И поэтому, братья и сестры, чтобы было развитие, чтобы было благословение, очень важно молиться о том, чтобы Бог выслал делателей. Вот если бы я сейчас спросил, как часто мы об этом молимся? Я думаю, что кто-то молится часто. Наверное, так. Но думаю, что кто-то бы поймал себя на мысли, что а я вообще-то и не часто молюсь. Ну, раз в месяц, когда вот в пятницу тема бывает, вот тогда как бы помолюсь. Братья и сестры, скажите, а если хотя бы в день один раз об этом целенаправленно помолиться, это реально или это нереально? Я думаю, что вообще-то это реально. Это реально. Ну скажите, вот если бы у вас близкий человек заболел вот болезнью, и вот там чуть ли не подозрение на онкологию, вы бы молились о нем или не молились? Раз в месяц молились бы? Я думаю, каждый день. А и даже не один раз в день. И просили бы других об этом молиться. Почему? Потому что это меня цепляет за живое. Я об этом думаю. А о том, чтобы на Ниве Божьей были делатели, меня это цепляет или нет? Братья и сестры, это очень и очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Здесь есть, конечно, близлежащие перспективы, когда нужно молиться о том, чтобы сегодня Господь благословил. Но нужно сегодня думать о том, кем растут наши дети, чем они питаются, как бы им в эту реку не угодить, и сегодня их хранить, и стать на позиции Божьей, чтобы сберечь детей. Это наша с вами задача. В этом мы должны уподобиться родителям Моисея, чтобы они, посмотрите, родители Моисея, они настолько были озадачены, что это передалось Марьяме. Она не побоялась. Это, там свита, наверное, была у этой дочери фараона. И вот эта девочка, она даже не побоялась быстро замолвить слово и там все это как-то вот так вот порулить быстренько. Почему? Она была проникнута этой же мыслью, что и родители, что брата надо спасти. Любой ценой, но надо спасти. Поэтому для нас с вами, братья и сестры, очень важно. И цель вот вообще этой темы сегодня, чтобы нас с вами, братья и сестры, побудить к молитве. Побудить к молитве. Мы иногда забегаем вперед и начинаем, знаете, о чем думать? Ну, чтобы Господь выслал делателей на жатву. Мы посмотрели по сторонам направо и налево. Ну, кого там, из кого там, где там, кого, чего там. А надо не это делать. Надо молить Господина жатвы. Молить Господа. А у Него есть, и Он вышлет. Как это будет? Это второй вопрос. Но шаг веры, вера, когда видит, она не есть вера. А вот когда она не видит, но все равно делает, вот это вера. Это вера. Когда они сберегали этого младенца, это было бесперспективное дело по меркам того времени. Но они все равно это делали. И потом это стало реальностью. Никто не думал, что так будет, но так было. Поэтому давайте и мы с вами, братья и сестры, я бы предложил даже, чтобы вот мы взяли для себя, ну, за какой-то пусть ориентир, да, минимальный. Вот прям в душе своей согласиться, конечно, никто никого контролировать не будет и проверять, и спрашивать, но дело даже не в этом. А вот для себя взять за правило, а давай я буду, ну, хотя бы в день один раз специально об этом молиться. Ведь от этого, братья и сестры, зависит наше с вами духовное благополучие. И наших с вами детей, и благословение нашей жизни. Так что мы для этого сделали? Ну, хотя бы в день один раз от души помолиться, что, Господи, вышли делатели на жатву Твою. Давайте мы согласимся. Хотя бы один раз в день. Скажите, это реально или нереально? Реально. А вы не забудете? Вот кто-то смело сказал нет, а кто-то не сказал нет. Почему? Потому что он подумал, что могу забыть. Ну так же, да? Не то, что лень помолиться или не хочу молиться, а могу забыть. А уж чтобы не забыть, что-нибудь я сделаю для того, чтобы не забыть? Вот мы когда хотим важное дело не забыть, мы что-то предпринимаем, да, для этого? Мы думаем об этом, запишем, попросим, чтобы нам напомнили, напоминание в телефон поставим. Кто-то, знаете, он забывает документы с собой взять иногда на машину. И чтобы не уехать без этого, без документов, он всегда ключи и документы вместе кладет. Потому что без ключей от машины точно не уедешь, машина не заведется. А ключи и документы вместе, чтобы лежали. Другой, чтобы там не забыть то, что ему нужно взять, он там эти бумаги или документы какие-то себе в обувь кладет, в которую он будет идти, в обувь. Будешь выходить, без обуви же не пойдешь. Ну, я о чем говорю? То есть, когда мы хотим чего-то не забыть, мы что-то предпринимаем для этого. Да? А вот что мы предпримем, чтобы нам не забыть, чтобы хотя бы раз в день, я говорю, хотя бы, кто-то будет усерднее и больше помолиться, и будет благословение. Но хотя бы раз в день об этом помолиться. Братья и сестры, если мы будем понимать, насколько это важно, мы будем молиться. Мы будем молиться. Но победа дьявола заключается в том, что ему иногда удается убедить, что от меня мало что зависит. Если из всей толпы я один не помолюсь, и ничего не изменится. И если помолюсь, тоже ничего сильно не изменится. Вот это победа сатаны. Победа сатаны. Однажды, ну, мы по пятницам с вами молимся, в посте. И как раз была молитва о церкви, чтобы Бог хранил там, ну, все. И как-то один брат, это он рассказывал сам потом, так получилось, что он что-то засуетился и забыл, что пост. Вот. Попил воды там что-то, в общем, как-то так получилось. А потом ему пришла мысль, а ну-ка, ну, как бы подумал, да ладно, ну ничего, я сегодня в посте не побуду. Вот целое братство, 70 тысяч, они же молятся.
Вот наша вся церковь, они молятся. Если я один как бы не побуду в посте, это же не сильно заметно. И тут ему пришла мысль, а может быть я не один такой экземпляр, который не молюсь сегодня. Может еще такие есть? И ему пришла мысль, ну такая, дай-ка я позвоню. Вот, просто ради интереса позвоню, так вот спрошу. Вот, ну, ты извини, да, вот ты сегодня в посте или нет? Ну так, раз набрал одному своему другу. Там, приветствую, приветствую, как дела, все нормально. Вот, вот ты извини, вот у меня такой будет просто вопрос. Да, чисто по-братски между нами. Вот ты сейчас в посте находишься или нет? Он говорит, ты знаешь, вот я что-то там забыл, засуетился. Там, в общем, короче, какая-то у него была сильно уважительная причина, и он тоже не в посте был. Он думает, надо же, и другому звонит. Слушай, ну извини, вот чисто такой открытый. Вот ты сегодня в посте или нет? Сейчас ты в посте или нет? Ты представляешь, у меня такая тяжелая работа, вот бетонные работы носим. Я сегодня решил не в посте не быть, потому что сил нет просто, вот нет сил. А, ну извини. Другому, третьему, четвертому, пятому он обзвонил почти все. Потом он уже от друзей своих ровесников перешел к старшим, уже по тех, кто взрослый, там, сестры, братья, друг. Он обзвонил, и вы знаете, ну чуть ли не 90% по совершенно уважительной причине они не были в посте. И каждый из них думал, что они уникальные люди, и у них уникальная сегодня такая, знаете, причина уважительная. Он, каждый думал, что он один такой. Каждый думал, что я один не помолюсь, а все другие молятся. Каждый так думал. А как вам кажется, кто это так организовал четко? Что каждый индивидуально так думает, и, короче говоря, никто не в посте. Вам не кажется, что это организованная работа какая-то? Братья и сестры, мы иногда с вами дьявола, врага души человеческой, мы его просто недооцениваем. Какой он стратег? Мы его просто недооцениваем. И одно из правил стратегии, наука о ведении войны, нельзя недооценивать противника. Никогда нельзя этого делать. Это одна из больших ошибок, нарушение стратегии. Нельзя недооценивать противника. Поэтому если дьяволу удастся убедить тебя, что ничего страшного, если я не помолюсь один, а все помолятся, то ничего страшного. Если ты так подумал и ты согласился с этим, то дьявол одержал победу. Поэтому давайте мы с вами с силой Божьей будем одерживать победы. Из маленьких вот таких побед складывается одна большая победа. В каждом моем шаге, в каждом моем поступке я победил там, силою Господа, ради Него. И вот из всех этих побед одна большая победа складывается. Давайте мы с вами, братья и сестры, помолимся о том, чтобы нам молиться усиленно о том, чтобы Бог выслал делателей во Владикавказскую церковь, в Беслановскую церковь, в Октябрьском, в Артоне, в Алагире. Есть нужды, когда они решатся? Никогда. Они решатся тогда, когда мы начнем молиться, братья и сестры. Вот когда мы начнем молиться, вот тогда они начнут решаться. Но для того, чтобы мы согласились молиться, нужно принять в глубине души решение. Давайте же мы сейчас перед лицом Господа примем это решение и скажем Ему об этом. Аминь.